Легенда Уолл-стрит Уоррен Баффет завещал: «Будьте жадными, когда другие боятся». Ну что, время пришло. Легендарный подкаст от Тинькофф Инвестиции вернулся. Слушайте нас каждую пятницу в приложении и на всех подкаст-площадках.
Всем привет! С вами снова подкаст «Жадный инвестор» и я его ведущая Анастасия. Сегодня мы будем обсуждать интересные новости на глобальных рынках, обсудим заседания банков и также немного затронем рынок IPO. Ну а поможет мне в этом наш аналитик Тинькофф Инвестиций Михаил Иванов. Миш, привет!
Да, Настя, привет, как у тебя дела?
Слушай, у меня прекрасно, прям настроение отличнейшее. Как у тебя новости какие последние?
Минувшую неделю летал в командировку в Новосибирск, общался с нашими премиум-клиентами.
Вот это поворот.
Да, отличные люди. Я очень люблю вообще Сибирь. Я сам родом, на самом деле, оттуда, и поэтому, когда мне удается возможность пообщаться с нашими любимыми клиентами в регионах, то меня всегда это радует.
Что говорят, что рассказывают, какие настроения?
Слушай, ну, на самом деле, мы обсуждали очень много российский рынок, общались про долговой рынок, про рынок акций. Все клиенты достаточно, скажем так, финансово подкованные, задавали очень правильные и сложные в некоторых местах вопросы. Вот, поэтому беседы были достаточно продуктивные и очень интересные.
Кстати, да, вот насчет вопросов я хотела упомянуть, что обязательно пишите свои вопросы, комментарии, что вы думаете о нашем подкасте, и любой вопрос нашему аналитику мы обязательно это обсудим. Нам это очень интересно, обратная связь от вас. Ну и прежде чем мы начнем наш подкаст, сразу хочу сказать, что все, что мы здесь обсуждаем, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Не забывайте о своих целях инвестирования и приемлемом для вас уровне риска. Ну что, погнали? Миш, давай тогда начнем заседание банков. Я думаю, начнем мы с тобой с США.
Немножко поговорим тогда про центральные банки, потому что за минувшие 2 недели у нас произошел ряд заседаний, да, ключевых регуляторов. Начнем мы с Федеральной резервной системы, да, это является регулятором в США. И там, на самом деле, было без сюрпризов. Регулятор сохранил ключевую ставку на том же уровне, и при этом комментарии регулятора в целом были такие достаточно, с одной стороны, жесткие, с другой стороны, они были не особо информативные. Кто-то говорит, что федеральная система, скажем так, поплыла, ни в чем не может быть уверена, потому что каких-либо адекватных прогнозов относительно будущего движения по ставке она не дает. Вот. И на этом фоне некоторые участники финансовых рынков даже углядели, что это такой некоторый мягкий сигнал от Джерома Пауэлла. И мы видели, что длинные доходности казначейских бумаг, они даже немного снизились после заседания.
В общем, по сути, это было ожидаемое, да, решение?
Да, решение было достаточно ожидаемое. Никто не ждал, на самом деле, повышения. И сейчас не ждет больше, в принципе, никто повышения в текущем цикле. Если мы посмотрим на то, что прайсит рынок, то там нет каких-либо ожиданий по повышению ключевой ставки. Есть ожидания по ее снижению в следующем году. Так, первое снижение ожидается в июне, вероятность в настоящий момент около 40%, и поэтому рынки живут в таком достаточно, скажем так, боковике. То есть они, с одной стороны, не ждут не повышения ключевой ставки, но и не ждут ее, скажем так, скорого снижения. Да? То есть первое снижение произойдет там не раньше, чем через полгода.
Угу. В общем, зафиксировались на этой позиции.
Да, зафиксировались на этой позиции. Доходность бумаг немножко, как я уже сказал, снизились. Это в том числе было таким некоторым драйвером и для роста котировок золота, которое сейчас активно поддерживается геополитической напряженностью на Ближнем Востоке. Мы видим, как золото последние недели очень хорошо перформит.
Mm-hmm.
В первую очередь, конечно, на фоне событий на Ближнем Востоке, но и на фоне того, что доходности казначейских бумаг немножко начали снижаться.
Я, кстати, читала где-то новость о том, что мировые банки закупают сейчас активно золото.
Да, мировые банки в том числе активно закупают золото, потому что рынок стал, скажем так, достаточно высоко оценивать различные геополитические риски. Мировые центральные банки может быть, в некоторой степени стали меньше доверять, да, американскому доллару и стали вкладывать меньше в американские казначейские бумаги. Это хорошо видно по китайским вложениям. Вот, и поэтому золото сейчас является таким достаточно хорошим, крепким активом, да, для сохранения своих сбережений.
Угу. Так, ну а у нас ситуация в России обратная. У нас, наоборот, было повышение ставки.
Да, у нас было повышение ставки. Ну, не обратное, там было сохранение ставки. Но можем еще, кстати, затронуть также рынок европейский, потому что там, на самом деле, тоже были заседания регуляторов.
Давай, да, тогда с европейского начнем.
Да. Начнем мы с Банка Англии. Там регулятор также сохранил ставку неизменной. В настоящий момент напомню, что ключевая ставка Великобритании находится на уровне 5,25%. И в целом комментарии были достаточно схожи и с американскими, что ключевая ставка будет долго находиться на текущих уровнях. Таргет по инфляции будет достигнут в Великобритании по прогнозам регулятора не ранее, чем в 2025 году.
А какой у них таргет, кстати?
В Великобритании такой же, как и в других большинстве развитых стран, 2%.
Mm.
Так же, как и в США и у Европейского центрального банка в зоне евро.
А сейчас у них какая, мы знаем?
В Великобритании у нас текущая инфляция находится на уровне ближе к 5%. Но если мы там посмотрим на то, какой прогноз дает Банк Англии, да, на конец этого года, то они ожидают, что инфляция составит 4,6%, да, в годовом выражении. А при этом на следующий год они повысили прогноз по инфляции. Ранее они ожидали, что инфляция будет примерно на уровне около 2,5%, но сейчас прогноз был повышен уже до 3,1%. И, как я уже сказал ранее, им не удастся, скорее всего, в следующем году прийти к целевому значению 2%, и это будет достигнуто только в 2025 году.
Так, а Европейский центральный банк?
Да, Европейский центральный банк на самом деле тоже абсолютно похожий дал комментарий после заседания, что текущие ставки будут надолго, при этом он сохранил ключевые ставки на неизменном уровне. Вот. И в целом здесь на самом деле тоже никаких особо новостей не было. Все, там, большинство регуляторов ведущих из развитых стран, они сохраняют ставки на текущем уровне, не только на этом заседании, но и на прошедшем. Также они сохраняли. То есть мы наблюдали активное повышение ключевых ставок, да, там весь прошлый год, начало этого года. Сейчас же регуляторы уже, скорее всего, достигли пика, вот, и будут сохранять текущие ставки на достаточно продолжительном промежутке времени.
Так, ну а если вернуться к Банку России, то у нас эта ситуация обратная. Мы, наоборот, ставку повышаем, она уже 15% достигла.
Да, все так. На самом деле у нас регулятор повышал ставку и повысил выше, чем ожидал консенсус. Большинство аналитиков на рынке ожидали, что ключевая ставка будет повышена на 100 базисных пунктов до 14% годовых, но регулятор принял решение на более серьезный шаг и повысил ключевую ставку на 200 базисных пунктов до 15% годовых на фоне того, что текущее инфляционное давление значительно усилилось, складываются высшие ожидания Банка России, годовая инфляция у нас уже повысилась до 6,6% на конец октября, и поэтому регулятор принял решение пойти на такой более серьезный шаг для того, чтобы погасить текущие повышенные темпы инфляции. При этом регулятор также и обновил свой прогноз на конец этого года по инфляции. Сейчас он ожидает, что годовая инфляция сложится в районе 7-7,5%.
А что происходит? Откуда такой рост инфляции?
На самом деле здесь несколько факторов на это влияет. Во-первых, это мягкая бюджетная политика, да, то есть у нас достаточно много денег поступает в систему через бюджетный канал, потому что мы видим, как у нас сейчас складывается и на этом фоне повышенный бюджетный дефицит. Вот. Кроме того, у нас сложилась такая ситуация в стране, что рубль существенно ослаб, да, и вот эти вот два фактора, по нашему мнению, являются основополагающими в том, что мы наблюдаем такой серьезный разгон инфляции. Вот. Ну и, конечно же, по кредитному каналу там тоже был высокий спрос. У нас достаточно был повышенный спрос на кредиты со стороны компаний, так и со стороны физических лиц. Все это подстегнуло инфляцию до текущих повышенных значений. Я напомню, что если мы посмотрим на значение по инфляции на конец сентября, то с поправкой на сезонность и в пересчете на год она составила более 14,5%.
Ну тут, кстати, да, сезонность же тоже играет свою роль впереди новогодние праздники. Или нет?
Да, сезонность, несомненно, играет свою роль, но регулятор, когда оценивает текущие темпы инфляции, он как раз и корректирует на вот эту сезонность все свои значения. Поэтому он смотрит именно на текущие темпы инфляции, да, с учетом сезонности.
Ты упомянул российский рубль? Расскажи, как у него дела у нашего дорогого?
Ну, рубль, на самом деле, с момента вступления указа президента о репатриации и обязательной продаже валютной выручки чувствует себя достаточно уверенно, да, то есть...
Но этого мы и ожидали, собственно, да?
Да, мы этого и ожидали. Мы говорили до этого, что ожидаем, что в октябре у нас рубль будет укрепляться минимум до уровня около 95 рублей за доллар. Так и произошло. Сейчас рубль уже торгуется на уровнях около 93 рублей за доллар. И мы ожидаем, что до конца года, скорее всего, увидим значения уже близкие к 90. И не исключаем, что даже, возможно, можем перешагнуть этот барьер и в конце следующего месяца увидеть значение на уровнях около 88-89 рублей за доллар.
Это, кстати, оптимистично очень звучит.
Да. Ну, здесь есть все факторы на это, потому что мы видим, как дорожает и крепко чувствует себя сейчас нефть на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Мы видим, как по-прежнему продолжает сужаться дисконт Urals к бренду, то есть нашей нефти к мировым бенчмаркам. И поэтому здесь с учетом вот этого указа президента об обязательной продаже валютной выручки, я думаю, мы можем увидеть дальнейшее укрепление рубля.
Смотри, Миш, такой интересный вопрос появился. А будет ли Банк России на ближайшем своем заседании в декабре еще повышать ставку? Ждать ли нам этого?
Ну, это на самом деле правильный вопрос. Вот, потому что, с одной стороны, комментарий регулятора, да, вот после заседания, он был, скажем так, немного мягче, чем на предыдущих заседаниях, да, то есть это может говорить о том, что на следующем заседании регулятор может взять паузу в повышении ключевой ставки. Вот, и мы на самом деле ожидаем, что регулятор в декабре не будет повышать ключевую ставку. Мы ожидаем, что Банк России возьмет паузу, во-первых, для того, чтобы осмотреться, посмотреть, как минувшие повышения уже влияют на экономику, как в первую очередь это влияет на кредиты, потому что мы видели, что в августе, в сентябре кредиты продолжали достаточно умеренно расти, но это было связано, что там ключевая ставка там влияет на кредитную активность некоторым лагом. Но, с другой стороны, если мы посмотрим на обновленный прогноз Банка России, то там регулятор в своем прогнозе по ключевой ставке на текущий год не исключает еще одного повышения в декабре. Поэтому, с одной стороны, сигнал был чуть мягче, с другой стороны, согласно прогнозам, регулятор дает себе, скажем, такую маневр для того, чтобы еще раз вывести ключевую ставку, если это будет необходимо.
Тогда, Миш, такой вопрос к тебе. А где сейчас лучше держать деньги с учетом повышения ключевой ставки? Банковские депозиты, бонды, облигации. Мы ранее рекомендовали плавающий купон, насколько я помню. Осталось ли наше мнение таким же?
С одной стороны, депозиты выглядят привлекательно. С другой стороны, конечно, по доходности они отстают от рынка облигаций. Поэтому вы можете вместо депозита купить облигацию этого же банка. У вас будет такой же кредитный риск. При этом ставка будет выше. Скорее, там, примерно на 100 базисных пунктов, может быть, даже выше в текущих условиях.
Ну вот если мы с тобой к цифрам обратимся, то для сравнения, сколько можно получать по облигациям и по депозиту?
Ну, по облигациям с фиксированным купоном сейчас ставки там, в зависимости от того, какой кредитный риск вы готовы нести, складываются в диапазоне от 13,5 до 16+. Угу. Вот, там, 16-ю доходностью торгуются бумаги уровня Single A минус и ниже.
Это что за уровень?
Это кредитный рейтинг. То есть это бумаги по типу застройщиков региональных, например, G-Group, да, то есть достаточно крепкое имя, там умеренная долговая нагрузка, и бумаги этой компании как раз торгуются там сейчас доходностью около 16,3 0,3% к погашению, да, а погашение будет через 3 года. То есть есть возможность зафиксировать 16-ю доходность на 3 года. Если мы посмотрим на более такие качественные имена, то там доходность складывается в районе 14-14,5%, и вы также можете зафиксировать эту доходность на 2-3 года. Если мы смотрим на бумаги Минфина на ОФЗ, то там доходности ниже, кривая ОФЗ не совсем эффективно реагирует на повышение ключевой ставки. Она по-прежнему существенно ниже, чем ключевая ставка, чем ставки денежного рынка. Вот. И поэтому облигации федерального займа могут быть интересны для долгосрочных, возможно, инвесторов, да, хотя мы бы пока повременили с тем, чтобы занимать позиции в бумагах с длинной дюрацией. Но вот короткий конец кривой ФЗ выглядит, по нашему мнению, совсем непривлекательно, потому что есть денежный рынок, и ставки по нему существенно выше, и при этом вы в любой момент можете вывести деньги оттуда, можете проинвестировать деньги просто на одну ночь, да, и забрать их уже на следующее утро.
Угу. Так, хорошо, с облигациями понятно. А что у нас с рынком акций? Расскажи, Миш, как ключевая ставка, особенно ее повышение, влияет на рынок акций российский?
Ну, на самом деле у нас ключевая ставка должна, с одной стороны, негативно влиять на рынок акций, да,
в целом. Повышение.
Повышение ключевой ставки, да, потому что кредиты становятся менее доступными, маржа компании снижается, и поэтому в целом там долгосрочно это должно приводить к снижению цены большинства компаний на акции, имею в виду. Но если мы посмотрим на то, что происходит сейчас с рынком, то здесь скорее не ключевая ставка играет такую важную роль, а укрепление рубля. Так как мы являемся экспортно ориентированной страной, то у нас укрепление рубля, которое мы наблюдаем в последний там, месяц, несколько недель, это, скажем так, негативный фактор, потому что большинство имен в индексе — это все-таки экспортер. Вот. И поэтому широкий индекс акций, скорее всего, будет находиться в некотором боковике в ближайшее время. Но в целом долгосрочно рынок акций выглядит достаточно привлекательно. Мы сейчас наблюдаем, не сказать, что это бум на рынке IPO, но появление все больше новых эмитентов, которые выходят. Мы видели недавнее размещение Астры, мы видели недавнее размещение Хендерсона, вот, которое произошло вот совсем буквально на днях. И я думаю, что до конца года мы можем увидеть еще до 5 новых имен на нашем российском рынке. Вот. А в следующем году Московская биржа ожидает, что на рынок IPO выйдет еще порядка 20 новых компаний.
Слушай, ну вот это, да, интересная ситуация складывается, что очень много компаний, ну не очень много, но какое-то определенное количество, значительное компаний, хотят выходить все больше и больше на рынок публично. А почему так происходит сейчас? Откуда этот бум?
Ну, во-первых, 2022 год у нас был достаточно, мягко сказать, непривлекательный для того, чтобы компании выходили на рынок IPO. Вот. Поэтому мы имеем такой немного отсроченный эффект, да, там те компании, которые, возможно, еще в 2021 году планировали, что в ближайшие там год-два они выйдут на рынок, вот сейчас для них такая возможность начала предоставляться. Во-вторых, внешние рынки для российских инвесторов практически закрыты. Мы видели новость про санкции на Санкт-Петербургскую биржу.
Да, совсем недавно.
Совсем недавно, да, вчера. Вот, поэтому скорее всего, у российских инвесторов будет еще меньше возможностей для того, чтобы инвестировать в глобальные рынки, и поэтому они будут нести деньги на внутренний локальный наш рынок, вот, что будет также поддерживать вот этот спрос на IPO со стороны, там, в том числе, розничных инвесторов. Во-вторых, после существенного падения, да, российского рынка акций в 2022 году он сейчас несколько восстановился, достаточно, скажем так, сильно даже в некоторой степени. Вот, и поэтому в текущих условиях компаниям выгодно выходить уже на IPO, получать хорошие оценки, да, и занимать все больше.
Ну и количество средств. Частных инвесторов тоже растет.
Количество частных инвесторов растет, да, денежная масса растет, денег в системе становится больше, их нужно куда-то пристраивать. Вот. Но стоит отметить, что прошедшие IPO, они не были крупными, там были достаточно маленькие доли размещены, вот, и, скорее всего, в ближайшее время, там, и в следующем году мы будем видеть все больше новых эмитентов, но они будут не очень крупными.
А стоит ли российскому инвестору принять участие в IPO или пока лучше понаблюдать за ситуацией, как ты считаешь?
Мы на этом подкасте, да, не будем давать инвестиционных, индивидуальных советов, вот. Но в целом новое IPO выглядит достаточно привлекательно, по моему мнению. Вот, мы можем смотреть, как повели себя котировки акций Астры после размещения, что было с Хендерсоном. И также думаю, что если эмитенты будут делать все правильно, не будут жадничать, то для розничных инвесторов это, конечно же, очень такая приятная возможность для инвестиций. А в скопе с тем, что долговой рынок сейчас еще дает там 15-ю, да, доходность, которую можно зафиксировать на несколько лет вперед, то, вероятно, в настоящий момент для наших локальных инвесторов открываются уникальные такие возможности для того, чтобы формировать свои долгосрочные портфели.
Да, причем достаточно диверсифицированный и хорошей доходности и на бондовом рынке, и на рынке акций интересные есть идеи, дивидендные, кстати говоря, и еще и IPO.
Да, все верно. Если раньше наш рынок был акции достаточно скудной, и ты правильно здесь как раз вот говоришь, что теперь можно будет собирать действительно диверсифицированный портфель из акций, потому что будет больше эмитентов, да, они будут не очень крупные, но для розничного инвестора это не проблема, поскольку его портфель, ну, там не состоит из сотен миллионов рублей, вот, и поэтому у него будет возможность для того, чтобы собирать действительно диверсифицированные портфели из акций, да, плюс облигации.
А, ну что ж, Миш, спасибо тебе большое за такую обзорную информацию. Спасибо, что пришел на подкаст. Я очень рад была тебя видеть в студии.
Да, Настя, я тоже, на самом деле, был очень рад тебя увидеть. Приглашаю еще. Я думаю, можем обсуждать очень много новых тем, не только там, рынок облигации, рынок акций, но также можем затронуть, я думаю, какие-нибудь темы там про наши фонды, пригласить еще нового спикера.
Кстати, да, это хорошая идея. А вы, дорогие наши слушатели, можете задавать свои вопросы аналитику. Я хочу напомнить, обязательно в пульсе любой вопрос. Мы с удовольствием это обсудим у нас в студии. Ну и, как всегда, все тикеры и ссылки компании я оставляю в описании подкаста. Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Я, собственно, прощаюсь с вами до следующих выходных. С вами был подкаст «Жадный инвестор», который был подготовлен АО «Тинькофф Банк».
Легенда Уолл-стрит Уоррен Баффет завещал: будьте жадными, когда другие боятся. Ну что, время пришло. Легендарный подкаст от Тинькофф Инвестиции вернулся. Слушайте нас каждую пятницу в приложении и на всех подкаст-площадках.